Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, Алла Митрофанова. Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас сегодня Алексей Пузаков, руководитель Московского синодального хора. И мы говорим о традициях песнопений, которые ваш хор воспринял, да, от того замечательного совершенно хора, который был до революции.
Известного
не только в России, но и практически, наверное, во всем мире. Я знаю, что вы сейчас тоже много гастролируете. Бываете, вот, в частности, я, например, слышала ваш концерт в Дармштадте, который вы давали осенью минувшего года. Расскажите, пожалуйста, как вас воспринимают, скажем, в Европе, в Америке, там, где вы бываете, люди, знакомые с русской культурой, скажем, вот...
Кто ваш слушатель?
По кинофильмам, по гастролям таких организаций, таких хоров, как вы.
Ну, конечно, любые поездки, они очень интересны и действительно расширяют представление о мире, представление и о христианстве, и о такой вот как бы культурной палитре. Мы, конечно, не то что вот очень много гастролируем, но в год 3-4 поездки, как правило, у нас есть.
Ну, это существенно.
Как правило, они связаны с какими-то памятными датами. Вот вы вспомнили Дармштадт, это было связано со 150-летием со дня рождения великой княгини, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И там мы исполняли программу, которую составил известный исследователь, профессор Анатолий Викторович Конотоп. Она состояла из музыки одноголосной с Иссеном и также из раннего портесного многоголосия. Но мы представляем разные программы. Также в прошлом году мы были на фестивале духовной музыки в городе Сион, Швейцария, и представили программу «Пять веков русской духовной музыки». Это в течение полутора часов такая небольшая антология от знамена враспева до произведений современных авторов, таких как митрополит Иларион, Андрей Микита, еще их предшественник Георгий Васильевич Свиридов, который также писал духовную музыку. Но это действительно для нас все очень интересно, потому что видишь мир и узнаешь много нового. Также вот в прошлом году был очень интересный у нас опыт сотрудничества с папской Сикстинской капеллой.
Ах, как интересно, действительно.
Да, это древнейший ведущий коллектив римско-католической церкви, которая сопровождает богослужение понтифика в соборе святого Петра в Риме. У нас был совместный концерт в самой Сикстинской капелле, расписанный Микеланджело. Это, конечно, необыкновенное впечатление, которое остается в памяти.
А записи есть?
Нет, это был закрытый концерт.
А смысл какой? Здесь же совокупность ощущений, мне кажется, звучание хора и фрески Микеланджело. И когда поднимаешь глаза под потолок, я представляю, какие там, что там можно пережить, глядя на эту красоту, да, скользя глазами вот снизу вверх и слушая ваше песнопение.
Да.
Реакция какая была? Вот расскажите об этом.
Ну, ведь духовная музыка не рассчитана на реакцию, чтобы все кричали, топали ногами, свистели,
орали. Бросали, да.
Да, духовная музыка требует внутренней работы не только исполнителя, но и слушателя, потому что исполнение песнопений в концертных программах не лишает их значения и молитва, потому что слова молитвы, они остаются словами молитвы и в храме, и в концертном зале. Поэтому главная реакция – это соучастие, сопереживание и такое, как бы я бы сказал, совместное восхождение вместе с духовной музыкой приближение к горнему миру. И вот смею надеяться, что такая реакция она была, что самое ценное, самое дорогое, судя по отзывам и по той атмосфере, которая иной раз царит на таких концертах.
В Дармштадте я была, принимали вас очень хорошо. Я надеюсь, что это восхождение, о котором вы говорите, было. Все-таки немцы нам ментально в этом смысле люди близкие. Они такие философы по натуре, ищущие, что бы там кто ни говорил.
Я с вами согласен, и вот это самое главное, потому что иной раз мы, бывает, увлекаемся тем, что пытаемся развлечь публику, но духовная музыка, она все-таки призвана не развлекать, а обогащать и, вот как мы говорили, поднимать.
Большие залы собирают ваши концерты, скажите честно.
Но это зависит от организаторов, потому что, опять же, это, как правило, все-таки концерты по приглашениям, потому что я к организации, как правило, не имею прямого отношения, но бывает 500 человек, бывает больше.
Это много.
Бывает меньше, потому что разная аудитория. В Сектинской капелле она небольшая, там было...
Ну, конечно, ограниченное пространство,
да,
она сама
там,
по себе
небольшая.
Там, наверное,
было человек 200, может быть, 150. А, например, там на следующий день мы пели также с хором Папской Сектинской капеллы в соборе Святого Петра, там было несколько тысяч.
А вы, наверное, знаете историю синодального исторического хора синодального. Я читал, что в начале 20 века, например, успешно прошли в 1911 году, если не ошибаюсь, в Вене гастроли синодального хора. Вот расскажите, насколько, ну, если вы знаете, конечно, в начале 20 века православная русская певческая культура была востребована в Европе, интересна Европе.
Ну, я бы сказал, что синодальный хор в то время был одним из таких московских символов и чудес, такие же, как царь Пушка, царь Колокол, вот
синодальный хор. И на него приезжали, его приезжали послушать.
Да, я думаю, что приезжали послушать, но действительно, вы упомянули, тогда прошли просто триумфальные гастроли, и Европа открыла для себя русскую музыку и уровень исполнительства, который в Европе всегда был высок, высока хоровая культура, но в те годы действительно синодальный хор поразил самую взыскательную австрийскую публику.
Да, Вена же всегда была столицей такой культуры.
И музыкальной. Да.
Совершенно верно. И проникновенностью исполнений, конечно, необыкновенным мастерством и ансамбля, и интонации. Я бы сказал, что сегодня мы развиваемся как бы в соответствии с той ситуацией, которую мы имеем и в церкви, и в обществе, потому что до революции в синодальном хоре пели мужчины и мальчики, которые учились, это для них было и Московское синодальное хоровое училище, и местом их обитания, и местом их обучения, и местом их служения, как церковные певчие. Сейчас, так как у нас...
А женщин не было?
Женщин не было. Так как сейчас у нас светское государство, у нас есть замечательные хоры мальчиков, но мальчики в будние дни учатся в школе и не всегда могут принимать участие в богослужении. И в советские годы уже на клиросе везде пели женщины, что совершенно оправдано, потому что если бы не они, кто бы тогда пел?
И, да.
Да, и сегодня партии, которые раньше исполняли альты и дисконты детских мальчишеских голосов, исполняют сопраны и альты женских голосов. Но мы стараемся тембрально подбирать голоса так, чтобы они не звучали так нарочито вокально, с вибрато большим, чтобы это все-таки пение приближалось к такому облегченному мальчиковому звучанию. Но, опять же, здесь если мы будем как-то все восстанавливать по букве, это будет не совсем точно попадать в наше время. Поэтому каждому времени, мне кажется, может соответствовать разный состав хора, потому что и синодальный хор, он был какое-то время только мужской, потом стали появляться детские голоса, сегодня поют женские голоса, и в этом я вижу соответствие нашему времени.
Алексей, скажите, пожалуйста, есть ли записи исторического хора, можно ли где-то услышать?
Они есть в интернете, но вот все старые записи, они очень шипучие, скрипучие, и я думаю, что они в полной мере не передают того впечатления, которое, например, испытывала венская публика или московская публика. Ну, записи совсем немного, и они такие отрывочные.
То есть в вашей работе они не помогают по реконструкции, чтобы получить какое-то впечатление о том... Я, как человек не музыкальный, плохо себе представляю, музыкально, скажем так, необразованный, но при этом любящий музыку, все равно плохо себе представляю, что может помочь исполнителю понять авторские задумки или же, например, какое-то возрождение репертуара. Есть у вас записи синодального исторического хора, есть нотные партии. Вот что больше расскажет о том, как это выглядело, нотные партии или запись?
Все-таки скорее нотные партии и преемственность, потому что...
Вот а вот преемственность.
Преемственность, вот мне посчастливилось работать параллельно с Николаем Васильевичем Матвеевым, которому к тому времени было уже к 80 годам, около 80 лет, и он как раз все это слышал в своем детстве. Я в своей молодости как раз слышал Николая Васильевича. Любое культурное событие, оно со временем становится легендой. И вот эта легенда, она, по-моему, имеет большее значение, чем записи, фотографии и так далее.
А вы не знакомы, конечно же, не застали ни одного из участников, живых участников синодального хора?
Ну, конечно, нет.
Ну, мало ли, может быть, им уже было там за 90, но тем не менее.
Ну, нет. Вот, нет.
Там, кстати, сложная судьба была у них, как я понимаю. Многие же были репрессированы, да, пострадали за то, что они принимали участие в синодальном хоре. Известно что-то об этом?
Ну, во-первых, многие из преподавателей синодального хора, они перешли работать в Московскую консерваторию.
Да.
И с упразднением синодального училища в консерватории возникла кафедра хорового дирижирования, которая процветает до сих пор и в том числе помогает как бы в возрастании новых кадров для церкви, для, потому что многие и выпускники консерватории, так же, как и хоровой академии или Гнесинского института, сейчас работают в должности регентов. Например, вот выпускник академии музыки имени Гнесиных Георгий Сафонов, сейчас регент Данилова монастыря, так же, как и многие, кто трудится в церкви. Но многие также, когда мы вспоминаем вот этот период послереволюционный, продолжали работать в храмах, и действительно многие были репрессированы. То есть судьба была сложная, потому что даже переходя в консерваторию, конечно, они тосковали по духовной музыке, которую с годами было исполнять все сложнее и сложнее, но раз собирались и исполняли в московских храмах и литургию Рахманинова, но это вот были уже такие единичные случаи, которые к 30-м годам уже сошли на нет. И вот самые сложные годы вот эту преемственность сохраняли только самые стойкие, и уже такое хоровое возрождение, в том числе даже Николай Васильевич, в те годы он получил светскую профессию, работал в архитектурном бюро, и хор на Ордынке он уже смог собрать в 48-м году, после того, как этот храм был открыт, когда наступили некоторые послабления в сторону
после
церковной жизни.
После Великой
Отечественной войны, да. Да. Угу. Ну, а мы с вами имеем замечательную возможность послушать современный синодальный хор под управлением Алексея Пузакова. Напомню, он же сегодня у нас в студии, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Алексей, что будем слушать?
Ну, раз мы прослушали несколько музыкальных фрагментов оратории «Страсти по Матфею» митрополита Илариона, я бы предложил послушать финал, который заканчивает эту композицию.
Итак, Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова
и Большой симфонический оркестр имени Чайковского.
Слушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Замечательная музыка звучит сегодня в программе «Светлый вечер». Напомню, у нас в гостях Алексей Пузаков, руководитель синодального, Московского синодального хора. Но помимо духовных песнопений вы же исполняете еще и светскую музыку. Вот в частности, в начале программы вы упомянули Бориса Гребенщикова. Расскажите, пожалуйста, об этом сотрудничестве и каково было вам заниматься такой музыкой, учитывая, что все-таки ментально вы, наверное, принадлежите немножечко другому направлению.
Ну, я бы не сказал не ментально, профессионально.
Хорошо.
Да, потому что духовная музыка, она действительно органична и очень уместно звучит во время богослужения в храме, но культурное пространство шире, в том числе для людей церковных.
Это очень важно понимать. Да,
да. И вот этот путь поиска репертуара, который был бы адресован аудитории совершенно неограниченной, но нес бы в себе зерно такого богоискательства, как раз мы в какой-то момент нашли в творчестве Бориса Гребенщикова. Безусловно, это может быть спорно, но, с другой стороны, для композиции «Семь песен о Боге» были подобраны те песни, которые, на мой взгляд и на взгляд композитора Андрея Микиты, который работал над...
Аранжировкой,
я бы сказал, это даже не аранжировка, а создание композиции на основе текстов и музыкальных тем Гребенщикова, нам показались очень живыми, и искренними и поэтичными, которые повествуют о внутреннем поиске человека, который, может быть, не всегда бывает однозначен. Человек любой, мне кажется, проходит через какие-то минуты уныния, радости, совершенно разных состояний, в том числе поисков таких глубинных. И мы вот взяли на себя смелость такую предложить композицию, работа над которой мне была очень интересна. Но, опять же, оговариваюсь, это не какое там наше откровение, это действительно просто поиск материала и творческое такое сотрудничество и с композитором, и с Борисом Борисовичем, который разрешил использование своих песен для создания этой композиции.
А у вас был, кстати говоря, перерыв в работе в Храме всех скорбящих радости? Или вы так все эти годы работаете?
Нет, у меня был большой перерыв, потому что после кончины архиепископа Киприана, через год я поехал в Вильнюс навестить владыку Илариона, который тогда был послушником и потом уже в скором времени стал диаконом и священником. И так как я тогда как-то был свободен от каких-то обязательств, то в Святых монастыре был первый профессиональный хор, архиерейский хор, которым я руководил. И далее, вернувшись в Москву, я руководил хором воскресенья Новоганькова, потом в Николо-Кузнецах 4 года и в храме при Государственной Третьяковской галерее в Толмачах, где я тружусь
до сих
пор. Еще
одно уникальное место.
Да, совершенно верно. И замечательный настоятель, протоиерей Николай Соколов. И сегодня наш хор даже, я бы сказал, поет в двух храмах, потому что синодальный хор в полном составе – это больше 50 человек, и такой состав в одном храме не помещается. Поэтому часть певчих поет в храме на Ордынке, и часть певчих является хором при Третьяковской галерее.
Расскажите, пожалуйста, что чувствует человек, который поет, вот скажем, в Успенском соборе Кремля или рядом с Владимирской иконой Божией Матери в храме при Третьяковской галерее, или, скажем, в Сикстинской капелле, расписанной Микеланджело. Что чувствуете? Вот просто опишите, пожалуйста, что происходит в сознании, в сердце.
Все вот храмы, которые вы упоминали, древние, намоленные, и приходит чувство причастности ко многим-многим поколениям христиан, которые здесь молились, которые проводили свою жизнь рядом с этими святынями.
Я понимаю, что Московский синодальный хор, конечно, и вы, это такое всероссийское достояние, но, тем не менее, до революции считалось, ну, вот Москва, разные районы Москвы, да, в Китай-город люди приезжали послушать, может быть, звоны храма Николы Красный Звон, с Москворечи еще для чего-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь храм посетить. У вас, получается, вы такой замоскворецкий регент. Никола в Кузнецах, все скорбящих радости, храм при Третьяковке, святителя Николая.
А вам никогда не хотелось заниматься чем-то другим?
Да, я действительно чувствую себя замоскворецким регентом, потому что так складывается моя судьба, и мне там очень уютно, очень хорошо. И никогда я не хотел заниматься чем-то другим. Естественно, разные сферы деятельности мне очень интересны, но лучше всего я себя чувствую, и самое дорогое для меня, что есть на земле, это участие в богослужениях. И я вот в этом чувствую свое созвучие с Владыкой, потому что он также во многих интервью говорит, что богослужение – это самое дорогое, что у него есть. И это особенно производит впечатление, когда находишься на службах, которые возглавляет митрополит Иларион. Поэтому вот сегодня хочется сказать: остановись мгновение, ты прекрасна.
Спасибо большое. Нам надо вернуться к музыке. В завершении нашей программы мы послушаем
из Гребенщикова.
Из Гребенщикова что-нибудь, да, вот так возьмем, закончим БГ.
Ну, давайте послушаем песню «Сокол», которая входит вот в эту композицию «Семь песен о Боге», написанную современным композитором Андреем Микитой на стихи и музыкальные темы Бориса Гребенщикова.
Итак, это был Алексей Пузаков, руководитель Московского синодального хора. В завершении нашей программы звучит песня Бориса Гребенщикова «Сокол».
В исполнении Московского синодального хора.
Конечно же, Московский синодальный хор. Спасибо большое, Алла Митрофанова. Я Алексей Пичугин.
До свидания.
Всего доброго.
И всего самого хорошего.
если долго плакать.
Светлый вечер. На радио «Вера».